Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Максимом Обуховым, основателем православного медико-просветительского центра «Жизнь», о 15-летнем юбилее некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Зиму 1828-1829 годов проводил я в Плащанской пустыне Орловской епархии. В то время жил там старец, находившийся в прелести. Он отсек себе кисть руки, полагая исполнить этим евангельскую заповедь, и рассказывал всякому, кому угодно было выслушать его, что отсеченная кисть руки соделалась святыми мощами, что она хранится и чествуется благолепно в московском Симонове монастыре, что он, старец, находясь в Плащанской пустыне в 500 верстах от Симонова, чувствует, когда симоновский архимандрит с братьей прикладываются к руке. Старцем делалось содрогание, причем он начинал шипеть очень громко. Он признавал это явление плодом молитвы, но зрителям оно представлялось извращением себя, достойным лишь сожаления и смеха. Дети, жившие в монастыре по сиротству, забавлялись этим явлением и копировали его перед глазами старца. Старец приходил в гнев, кидался то на одного, то на другого мальчика, трепал их за волосы. Никто из почтенных иноков обители не мог уверить прельщенного, что он находится в ложном состоянии, в душевном расстройстве. Когда чиновник ушел, я спросил монаха, с чего пришло ему на мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство. Монах отвечал: «Как среди плача по Богу приходят минуты необыкновенного успокоения совести, в чем заключается утешение плачущих, так и среди ложного наслаждения, доставляемого бесовскую прелестью, приходят минуты, в которые прелесть как бы разоблачается и дает вкусить себя так, как она есть. Эти минуты ужасны, горечь их и производимое этой горечью отчаяние невыносимы, поэтому состоянию, в которое приводит прелесть, всего бы легче узнать ее прельщенному и принять меры к исцелению себя. Увы, начало прелести — гордость, и плод ее — преизобильная гордость. Прельщенный, признающий себя сосудом божественной благодати, презирает спасительное предостережение ближних, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчаяния становятся сильнее и сильнее. Наконец отчаяние обращается в умоиступление и увенчивается самоубийством. В начале нынешнего столетия подвязался в Сафрониевой пустыне Курской епархии схимонах Феодосий, привлекший к себе уважение и братство имирян строгим возвышенным жительством. Однажды представилось ему, что он был восхищен в рай. По окончании видения он пошел к настоятелю, поведал подробно о чуде и присовокупил выражение сожаления, что он видел в раю только себя, не видел никого из братьев. Эта черта ускользнула из внимания у настоятеля. Он созвал братью, в сокрушении духа пересказал им о видении схимонаха и увещевал к жизни более усердной и богоугодной. По прошествии некоторого времени начали обнаруживаться в действиях схимонаха странности. Дело кончилось тем, что он найден удавившимся в своей келье.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать окончание интервью с протоиереем Максимом Обуховым о 15-летнем юбилее деятельности общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Родительский комитет». Батюшка, ну вот вы говорили очень такую мудрую вещь, что уже много лет назад приняты такие законы, по которым фактически изъять ребенка можно из любой семьи. Но, к счастью, у нас это не работает. Ну, пока, во всяком случае.
Да, эти законы были приняты. Почему? Потому что мозговые центры, которые занимаются реформированием общества, мозговые центры, находящиеся за рубежом, которые уже не одну страну они колонизировали, они имеют долгосрочную политику. Они не имеют сиюсекундных целей, а действуют по принципу go and stop. То есть шажок сделал, остановился, потом еще шажок сделал, опять остановился. И идти к своей цели они могут десятилетиями. Поэтому закон об изъятии детей был принят очень давно, и они прекрасно понимали, что его внедрить сразу не удастся в действие. И вдруг в какой-то момент, когда была почва подготовлена, мы столкнулись со взрывом проблемных ситуаций, с вмешательством в дела семьи. Иногда это случаи, где вроде бы оправдано, иногда больше, меньше, но...
Ну вот тогда громкое дело было дело Агеевых, да, вот которые сразу попали вот под этот социальный заказ, как показательное дело, да?
Это было, конечно, показательное дело, полностью сфабрикованное. Там очень темные дела, очень много вопросов по этому делу Агеевых, потому что мальчик упал, никто не видел, ему дали общий наркоз, никто не видел, просто упал с лестницы. А вдруг он просыпается, у него нет зуба. Вот, куда он делся? То ли его раскрасили. Ну, я не знаю даже, что произошло, но падение с лестницы не могло нанести такие увечья, так его раскрасить, как бы на фотографиях было изображено, а смысл был дать большой общественный резонанс, и чтобы дальше начать волну наездов на родителей. и приучить общество, общественное сознание к возможности изъятия детей.
Как по принципу окно Овертона, а здесь уже в действии, уже последствия.
Я вам даже скажу, что наши законы, например, из наших законов следует, если их внимательно изучить, следует, что в деревне запрещено иметь детей. Можете это себе такое представить?
То есть логическая цепочка выстраивается.
Знаете,
так?
Знаете, что у нас в деревне детей иметь запрещено старше 7 лет. Незаконно содержать детей старше 7 лет. Я могу объяснить, в чем дело. Что у нас обязательное образование. Хорошо, родители живут в деревне. До школы 20 километров. Можно возить на своей машине. Школьный автобус, никто не обязан из администрации организовывать школьный автобус и платить за него. Нет нигде, ни в каком законе прописанного обязательства власти финансировать доставку детей из удаленной деревни в школу. И когда ребенку исполняется 7 лет, оказывается, что им нельзя жить в деревне. Или нужно отдать ребенка в интернат. Можете себе такое представить? А детей иметь запрещено. Фактически запрещено. Нет такого.
Ну, получился вообще перевертыш. В советское время мы всегда знали, что государство обязано людям. А по дикому капитализму получается, что государство предъявляет только требования к родителям, ничем не помогая, наоборот, ну вот разрушая.
Ну, это сейчас на Западе все это то же самое есть. Но в разных странах, понимаете ли, это все по-разному происходит. Тоже, когда мы говорим Запад.
Он разный, да.
Одно дело в Америке, другое дело в Германии. Но надо понять, что у нас очень низкая плотность населения. Просто это географическая данность, происходящая из климатических особенностей нашей страны. У нас половина территории вечная мерзлота, тайга, огромная территория. И у нас население рассредоточено. Поэтому естественно, что есть много людей, которые живут в удаленных хуторах. И что им делать? И сейчас, например, несколько лет назад было объявлено о повышении стандартов образования и улучшении качества. Отсюда дальше следующий был ход, надо закрыть школы, которые не соответствуют определенным стандартам. И дети в деревнях, где 2, 3, 10 детей, оказались без школы. И родителям предложена альтернатива отдать ребенка в интернат, изъятие семьи, отдать в интернат, чтобы он возвращался только на субботу, воскресенье. Или делайте, что хотите, и каждый день возите ребенка в школу, пожалуйста. А школьный автобус где-то есть, а где-то нет. Сегодня он есть, завтра нет. Но, опять же, нужно обязательно нам укреплять родительское движение.
Это, то есть, вот эта социализация снизу.
Каждую дырку не заткнешь.
Машка, ну вот у меня давно вопрос такой, вот связанный, допустим, с вашим центром «Жизнь». Удивительно и как-то странно, это вот мы говорим о провинции, о периферии, но как вот до сих пор в Санкт-Петербурге существуют, например, юношеские абортарии и ивенты, и почему с этим ничего нельзя сделать? Это совсем близко от нас, и это очень чудовищно, и все как было, собственно, осталось на том же уровне.
Да, да. Потому что мы имеем дело с хорошо обученной армией, с которыми нужно поступать очень жестко, то есть нужно их как-то выгонять, нужно их выдавливать из общественной жизни. Это страшная организация, конечно, Ювента, которая уже достаточно сделала, чтобы начать уголовное преследование ее, но она, видимо, имеет такие связи, такое прикрытие, что губернаторы не могут ничего сделать.
Ну, а на ваш взгляд, вообще какие перспективы у нас вот с нашей борьбой? И вообще.
Я бы не стал недооценивать врага. То есть мы имеем дело с врагом, конечно, очень коварным и очень, ну, достаточно сильным. А в чем-то он сильнее нас, потому что это профессионалы. Похоже, как было в наполеоновскую войну. Армия Наполеона, которая прошла уже много-много войн, состояла из профессионалов. Они встретились, ну, с людьми, которых оторвали от сахи. Ну, ясно, что люди, которые привыкли убивать...
Причем состояли из армии других народов, да, европейских.
Это была армия Объединенной Европы, и солдаты армии Наполеона – это люди, которые всю жизнь только делали, что воевали, убивали. Они столкнулись вот с нашими людьми, оторванными от сахи. То есть их было очень много. Это была не армия Франции, это была армия Объединенной Европы, так же, как и Великую Отечественную. То есть это был высоко квалифицированный, хорошо обученный враг, у которого была цель – полное уничтожение российской государственности как таковой и низведение нас до уровня австралийских аборигенов и индейцев племени Чероки, Лакота. И дальше выдавливание нас в резервации, где мы будем продавать матрешек в национальных костюмах. И у них поставлена цель у нас уничтожить. И вот как тогда, 812 году. Пришлось армии обучаться за счет потерь. В 1941 году были огромные потери. По той же самой причине. Потому что мы встретились с армией, которая давно уже готовилась воевать против нас. Работала на Гитлера вся Европа. От Ла-Манша и Франции до Чехословакии и Польши. Весь промышленный потенциал Европы был задействован на войну с Россией. Все народы Европы участвовали в войне против России. Понятно, что людей, которых обучали там, 2 недели, они не могли так быстро приспособиться. Но мы обязаны были победить. И также сейчас обязаны победить. И для нас самая большая опасность, опасности две. Это недооценивать врага, вот эти структуры, которые сейчас ведут войну против семьи, и уныние.
Все безнадежно, да, бесполезно, вот руки опустить.
Да, то есть это больше враг. Думать, что все пропало. Ничего не пропало, мы победим, но нужна мобилизация всех сил, нет здесь мелочей.
Батюшка, но вот если вернуться к родительскому комитету, хоть несколько слов скажите о людях, с которыми вы там сотрудничали все это время.
Ну, вы знаете, это, как сказать, это бойцы, это люди, которые очень мотивированы сильно. Лариса Октябристовна имеет очень большой опыт, и команда собрана, и даже то, что по нашим образцам возникли другие организации, может, даже более многочисленные. Сибирь себя хорошо показала, кстати. Это говорит о том, что все это не зря. Но нам нужна сейчас небольшая передышка и в бой. То есть сейчас новые возникают проблемы. И наше, конечно, главное оружие – это правда. То есть нужно обязательно говорить правду. И показывать вот эту ложь, показывать нашего врага и все обозначать. Все как оно вот есть на самом деле. Иначе мы будем отступать. А команда очень интересная. Сейчас много аналитики. Сейчас вот, например, происходит какое-то событие. И сразу находятся уже люди, которые готовы достаточно грамотно и разумно рассказать о том, что происходит. Появляются публикации, аналитика появляется очень хорошая. И удается как-то быстро на все реагировать. Еще последняя тенденция очень интересная, что мы получили союзников из тех стран, где, ну, казалось бы, родительское движение проиграло. То есть они хотят помочь нам, чтобы в Европе остался хотя бы какой-то центр сопротивления, ну, в надежде на то, что потом будет что-то назад, движение от нас.
А что это за организация?
Ну, вот, например, вот этот финский правозащитник, он по-русски хорошо говорит.
Да,
он очень много делает. И они нам тоже помогают, потому что они имеют более длительный опыт сопротивления и знают этого врага хорошо изнутри. У нас есть хорошие контакты с американцами. Есть такие деятели во Франции, в Германии, интересно. Хотя там, опять же, повторюсь, во многом это проиграно. Но у нас у всех есть надежда, что отступив в России, вот это движение в защиту семьи, оно потом даст толчок такой в обратную сторону и на западных странах тоже вернет свои позиции.
Батюшка, ну вот вы многодетный отец, да? Сколько у вас детей?
8.
Что бы вы могли сказать нашим радиослушателям, вот кто, может быть, только собирается создавать семью или не решается и боится иметь много детей? Вот ваш жизненный опыт такой авторитетный.
Ну, сейчас в основном люди вообще, в принципе, боятся создавать семью. Многие молодые люди, они все это откладывают на потом, на завтра, на послезавтра. Кажется, что это еще успеем. Потому что человек в 20-25 лет не осознает до конца, что жизнь достаточно короткая. И в 25 лет кажется, что впереди еще целая вечность. На самом деле нет. На самом деле, конечно, для создания семьи нужна молодость. Поэтому вступление в брак ни в коем случае не надо откладывать. Ну и, конечно, не надо создавать такие незарегистрированные союзы. Они очень непрочные, и это неправильно. Это главное, в основном, главная проблема. Вот, понимаете, что касается многодетности, я не знаю, я не могу сказать, что ну, для всех, может быть, это 8 детей, для всех это
потом. По силам, да.
Да, и просто физически такая возможность есть не у всех.
Да и Бог не всем дает.
Да, и не у всех это возможно, то в силу самых разных обстоятельств. Но 3 детей, 4 – это вообще не многодетная семья. Ну, многодетная семья, я считаю, что где-то начинается ну, с 5-го ребенка примерно, по нашим стандартам. И не стоит думать, что, вот, например, 1 ребенок – это вот такие затраты труда, 2 ребенка – это в 2 раза больше, 3 ребенка в 3 раза больше и так далее. Это, конечно, не так. Семья, она как одно целое существует, но старшие дети могут помогать. Но, с другой стороны, полностью перенимать опыт чей-то невозможно, потому что все семьи разные, очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому у меня одни обстоятельства жизни, да, а у кого-то другие совсем. Они все неповторимы. Единственное, что, конечно, я сторонник того, чтобы люди жили в частных домовладениях. Что нормальная семья, конечно, естественная семья наибольшего комфорта достигает, когда она живет
на земле.
На земле. Но это не означает, что вам нужно стать фермерами, да? А нужно просто частный дом. Не обязательно частный дом с поросятами, с гусями, с грядками. Нет, просто дом, должен быть дом со своим участком земли. И огород здесь ни при чем. Это совсем разные вещи. Потому что традиционное для русских образ жизни – это усадьба, городской дом. То есть, или сельский дом, или городской. Это не значит, что все выращивают картошку. Нет, но традиционные города, традиционные, были одно-двухэтажными у нас всегда. И люди жили даже в городах, но в частных домах.
Ну, не зря же в комфортной Америке так и стараются жить, иметь дома. Хотя там нет таких многодетных семей.
Это во всех странах. Абсолютно во всех странах.
Здравый смысл подсказывает.
Люди живут в частных домах. И это считается нормой и стандартом. Но у нас в силу каких-то особенностей, в основном искусственно созданных, у нас появилась порочная практика.
Муравейников.
Заселять, да, людей в многоэтажные дома, потому что когда-то было посчитано, что, может быть, можно сэкономить на инфраструктуре, на отоплении, если когда стенка к стенке. Но многоэтажность создает новые и новые проблемы, еще более серьезные, чем какая-то ничтожная экономия на доступности вот этих магазинов и школ и так далее.
Батюшка, вы сейчас влились вот в патриаршую комиссию по работе с семьей, как официально?
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, да. Ну, это не то, чтобы влился. Эта комиссия является естественным продолжением нашей деятельности, которая была и до того. Просто у нас наша работа фактически не прерывалась, но мы вышли на новый статус. То есть, вот, патриарх, Священный Синод, видимо, они видели, что деятельность в нашем приходе велась уже по семье много лет, роль отца Дмитрия. И они удовлетворили его просьбу нашего настоятеля перевести его с армии на вопросы семьи. Что в наше время очень символично, потому что в семье проходит тоже линия обороны.
Батюшка, а как отличить, вот, чтобы волка в овечьей шкуре не было, если вот действительно берут вывеску какого-то родительского комитета, какой-то доброй организации, которая занимается важными делами созидательными, а оказывается, что под этой маской все-таки опять разрушитель? По плодам?
Ну, по плодам, и надо понимать принципы созидательной работы. Нужно исходить из принципа, что естественно нормальная семья имеет определенные признаки. Естественная семья – это союз мужчины и женщины с продолжением рода. А там зачастую от этих принципов отходят. И те организации, которые сотрудничают, хоть каким-то боком сотрудничают с теми, кто отрицает, что семья – это союз мужчин и женщины, а какие-то альтернативные варианты предлагают, что с такими нельзя близко взаимодействовать, они, конечно, против семьи. В том числе те, кто дружит с теми, кто так считает.
То есть их толерантность не имеет границ.
Один из признаков какой-то автономии семьи, если не соблюдается автономия семьи, то это разрушители. То есть право родителей на воспитание детей. Если оно под какими-то предлогами, под какой-то заботой о чем-то, как-то защитить якобы от семейного насилия, но они хотят ввести какой-то контроль над семьей, нарушить автономию семьи, нарушить право родителей на воспитание детей, поставить под контроль, это тоже есть опасно. А потом, когда вы видите, можете посмотреть, если люди зарабатывают на этом, если они едят гранты ради получения денег, то их цель – это получение денег. И они полностью управляемые марионетки в руках тех, кто эти деньги платит. Ну и тоже надо понимать, что избыточные связи с зарубежными партнерами, они обычно наводят на какие-то подозрения. Потому что людей, которые выступают в защиту семьи на Западе, немного. Их, в общем-то, можно на пальцах перечесть. А по большей части, конечно, партнеры, западные партнеры выступают против семьи. И один из признаков, что нам нужно улучшение демографической ситуации, которая может состоять только в одном – это повышение рождаемости.
Но не за счет там суррогатных матерей и прочей всякой.
Если люди отрицают вот эти основополагающие принципы созидательной семейной политики, то есть увеличение рождаемости, суверенитет семьи и начало жизни, которое должно начинаться с момента зачатия, уважение к началу жизни в зачатии. Если они это отрицают или даже просто умалчивают об этом, то, конечно, наводят на подозрение. Да, действительно, много общественных организаций. Но, как правило, индикатор номер один – это деньги. Как правило, почти всегда наиболее вменяемые люди, наиболее созидательные и добросовестные – это неоплачиваемые активисты из родителей, которые действуют из своих убеждений. А профессиональные грантоеды, у них много времени свободно, у них есть время ходить по конференциям. Ну, например, у нас больше, да, нас намного больше. Но понятно, что если мы работаем, а тем более, что если многодетные семьи, мы работаем еще больше. Мы работаем на работе, а потом работаем дома. А у кучки грантоедов это полная занятость. Ясно, что на конференциях они будут, на всех конференциях они будут. Они всегда, потому что у них есть время, это их работа, основное занятие. И они ходят по конференциям. Ты приходишь, ты знаешь, что за тобой стоят там тысячи. А на них появляются там эти единицы, которые у каждого своя тема. Опасно еще, не хотелось бы называть имен, фамилии и мест, но сейчас есть такие попытки создать антисемейное лобби внутри церкви, то есть под видом церковных структур, получающих финансирование из источников зарубежных, бороться против семьи. Мы обнаружили, что люди, маскирующиеся под церковных активистов, даже работающие с церковью, получают финансирование из тех же фондов, которые финансируют борьбу, например, за права содомитов. И они же финансируют якобы церковных активистов, которые там мелькают на церковных конференциях и пытаются внедриться в нашу среду.
Батюшка, но если их не называть, как их тогда вычислить? Как вообще понять, с кем имеешь дело?
Ну, кто, скажем так, кто знает, тот знает. Это все можно
отследить,
да, и по определенным там признакам. Кто в теме, тот знает, о таком идет речь. И сейчас меня очень беспокоит, и всю комиссию беспокоит, попытка изменить законодательство в сторону контроля над семьей под видом борьбы с семейным насилием. Вот сейчас это главный вызов времени, сегодняшнего дня. Когда эти люди, эти структуры разработали свою целую идеологию, они извратили вообще право как таковое, уголовное, семейное, все право извратили полностью. Потому что сейчас, в наше время, в любом обществе, в любой стране убийство наказуемо законом. Есть уголовные статьи. Нет такой страны, где бы убийство не было наказуемо. Причинение увечий, оно всегда наказуемо.
Не нужно выделить как именно семью отдельно.
Что они делают? Они вводят понятие семейного насилия, которое юридически неграмотно. Почему оно неграмотно? Потому что существует во всем мире, существует классификация преступлений по их тяжести и по разным там признакам, существует по мотивации классификация преступления по тем или иным признакам, и они имеют четкие юридические определения. Почему четкие юридические определения в законе существуют? И это уже тысячи лет назад уже было придумано. Почему? Потому что, когда суд принимает решение, ему нужны ясные границы. Потому что от его решения будет зависеть судьба человека. Признать его виновным или невиновным. Дать мягкое наказание или жесткое наказание. И от формулировок, юридических формулировок состава преступления зависит судебное решение. Судьба людей, судьба жертв, судьба и преступников. И наказание не должно быть чрезмерно жестоким. Наказание должно быть адекватным. Что они делают? Они вводят понятие семейного насилия, которого никогда не было. Непонятно, что это. И ставят на одну полку, в один ряд, ставят убийство с расчлененкой и там, какие-то причинения побоев там, чуть ли не там, с пытками, с окриком, символическим шлепком, повторюсь, символическим шлепком, окриком, постановкой в угол и наказание в виде «не дам мороженое». Представляете, что они делают? И получается, что они криминализуют семью вообще как таковую. И они сейчас вообще оклеветали, да, вот что получается, что у нас российские мужчины – это сплошь синие бороды.
Садисты,
все, да. Все российские мужчины, хотя у нас меньше гораздо это, чем в той же самой Соединенных Штатах Америки, меньше так называемого семейного насилия. Но они вводят это понятие семейного насилия. Люди недобросовестные, нечистоплотные, подкупленные люди. Они подкуплены за деньги, в том числе и церковные активисты. И это все не скрывается. Это известно, кто, чего, откуда они получают эти деньги. И это есть политики, есть сенаторы, общественные активисты, которые сейчас хотят
продавливают, проталкивают
то же самое, чтобы у нас было, как Финляндия, США, когда по малейшему подозрению приезжает какой-то еще спецназ, они могут выломать дверь, они могут незаконно войти в жилище, они могут человека просто взять и арестовать по обвинению, что у жены есть истерика, она в состоянии истерики была неадекватной, позвонила. Они разрушают семьи, потом обижают, ударят по женщине, потому что мужчины будут бояться просто жениться, расписываться из-за такой ситуации. Просто из-за этого террора, эти семьи, просто люди будут бояться заключать браки, будут жить с любовницами, не будут иметь детей.
Ну, это просто проявление фашизма, то, что вот происходит с таким изъятием. А что сейчас удается противопоставить этому? Какая ведется ответная борьба?
Сейчас нужен срочный анализ несостоятельности концепции семейного насилия, как такового.
Ну, специалисты работают.
Работают, да, но, понимаете, у нас немножко неравны силы. Мы не можем задействовать, у нас нет денег, чтобы нанимать адвокатские конторы с юристами, которые бы могли подавать в суд вот эту клевету как-то вот про 14 тысяч этих женщин, которых якобы убивает, это чистая ложь. По-хорошему, нужно на каждого человека какого-нибудь создать союз отцов и за клевету их судить. Потому что нет, это выдуманная цифра, она придумана, сфальсифицирована. И эти случаи вообще, в принципе, убийства, да, женщин, они у нас не выше, чем в других странах. И это не семейное насилие, это связано с наркоманией, с алкоголизмом. И вообще это вне семьи большая часть случаев насилия происходит. То есть они эту проблему гипертрофируют, но цель их это, вернемся, контроль над семьей. Лишение семьи ее автономии, автономия на воспитание детей. И что получится? Что наш чиновник получит право на местах входить в семьи и их контролировать.
Ну, а есть какие-то сроки, вот, в которые нужно вложиться, чтобы успеть вот, какое-то оказать сопротивление, чтобы не были приняты эти законы и как-то остановить это все?
Сейчас понимание пришло многим государственным деятелям, в том числе, вот слава богу, Астахов тоже стал понимать, что идти по пути слепого копирования Запада, где-то проблема семейного насилия вообще не решена, да, даже. А возникла другая проблема, это вот вмешательство государства в дома. А что нам сейчас нужно, это достигнуть понимания обществом того, что нам нельзя идти по пути копирования отрицательного опыта Запада, особенно Соединенных Штатов Америки.
Ну, эта тема сейчас обкатывается в средствах массовой информации, да, вот вообще приглашаются какие-то специалисты или представители церкви, кто занимается подобными вопросами? Какие-то идут обсуждения или это опять втихаря все делается?
Понимаете ли, у нас живет 140 миллионов человек, и всегда кто-то сгорел на пожаре, кто-то выпал из окна, кто-то отравился, какой-то ребенок покончил с собой. Эти трагические случаи сопутствуют любому обществу, в любом обществе, в богатом, в бедном.
Во все времена так было.
Есть,
да,
случаи, алкоголизм, наркомания, самоубийств, где-то их больше, где-то меньше, где-то одна проблема выпячивается, где-то другая. И среди 140 миллионов человек всегда можно найти, вырвать из контекста какой-то подходящий случай и его преподнести как общую тенденцию. И в СМИ в этом отношении доказать ничего невозможно, потому что они показывают один случай, оторванные от общей картины ситуации. То есть они показывают один, может быть, случай, второй, третий, пусть даже 10, но для 140 миллионов...
Это не есть тенденция.
А все равно совокупность данных всех о преступности и о положении детей говорит о том, что семья, нормальная, естественная, традиционная, полная семья является самым безопасным и комфортным местом развития личности ребенка и в отношении и духовной, и культурной, и физической безопасности, и даже успешность ребенка в будущем, даже различные там отклонения в поведении, они сильно отличаются, да, для ребенка, воспитываемого в традиционной семье. И поэтому государство, чтобы бороться с этими негативными тенденциями, которые бывают, нужно укреплять естественную семью, и в том числе ее суверенитет. А в СМИ, на ток-шоу, на каком-то там круглом столе вы истину не выясните. Особенно если в этом ток-шоу есть элементы, как сейчас говорят, заказухи. Или, например, элементы какого-то, знаете, так сказать, шоу, когда две противоположные стороны стравливаются по законам.
Драматургия, чтобы было интересно, рейтинг рос
просто,
передач.
Да, чтобы просто было интересно слушать и вот это выставить, и потом устроить голосование платными смс-ками. Истина там не рождается. А основой остается наша позиция по защите семьи. И сегодня вот эта проблема, проблема борцов семейных насилий, мы переживаем такой штурм, очередной штурм фальсификаторов. Я даже думаю, что, может быть, сейчас нужно собрать какое-то общероссийское движение отцов и подать в суд на этих людей, которые распространяют такую глобальную клевету какую-то на российских мужчин, которые якобы убили 14 тысяч женщин. От имени всех отцов России, чтобы этот сенатор просто публично извинился.
Хорошая идея, кстати.
И показать, что такие люди, ну, не должны отвечать за слова. По крайней мере, если ты ошибся в количестве нулей, ну, тогда сделай опровержение. Потому что очевидную ложь распространяют. Так что я очень рад, что мы успешно прожили эти 15 лет. Они прошли не зря, родительское движение крепло, но впереди работы очень много.
Спасибо вам большое, отец Максим, помощи вам Божией. Всего вам доброго.
Всего доброго, спасибо.
Вы прослушали интервью с протоиереем Максимом Обуховым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Максимом Обуховым о 15-летнем юбилее деятельности общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Андрей из Новосибирска. Почему Господь допускает дьяволу вселять в нас хульные помыслы, и как с ними бороться?
Почему это неправильный вопрос, некорректный? Дело в том, что мы сами своей нечистотой провоцируем появление этих помыслов. Вот на секунду представить, там, у грудного младенца или там трехлетнего таких помыслов же не может быть.
Не может.
Помыслы только, соответственно, нашему устроению. И как результат этого устроения появляются эти помыслы.
Чтобы побороться с помыслами, нужно поменять внутреннее устроение души.
Да, нужно поменять. С греховного на благодатное. Тогда помыслы вообще уйдут. Вот. А чтобы с ними сражаться, еще не будучи просвещенным, то для этого существует опытное путем Иисуса молитва. С помощью Иисуса молитвы человек может отражать помыслы лукавого.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Василий Акимович Никифоров-Волгин. Архиерей. Епископ Палладий стоит у окна и смотрит на опустелый монастырский двор. Опускаются летние задумно тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. Столетние липы солнце уходящее ловят. Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе. Святые врата ограды распахнуты настежь. Вратаря нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братья. Кто в мир, а кто и мученическую смерть приял. Под окнами келий вместо цветов дикий бурьян да репейник. Епископу вспоминается горький плач Иеремии на стогнах разрушенного Иерусалима. Пути Сиона сетуют, ибо нет идущих на праздник. Все врата его опустели, священники его вздыхают. Под синим осенением лип по затравевшей тропинке бредет старый келейник Иларий. Тяжело шуршит и стоптанными сапогами. Тихие, неслышные глаза опущены долу. Ветер дышит на его седую бороду. За Иларием входит в монастырь мирская молодежь, парни и девки. Гомонливой толпой садятся у часовни на святом камне, где некогда явлена была чудотворная икона Пречистой Богоматери. Гармонь принесли с собой. Хриплые лады ее колыхнули монастырскую тишину. В открытое окно донеслись слова частушки. Коротким росчерком пера приказ мы учредили и чудотворцев со двора убраться попросили. Архиерей отходит от окна и, придерживая рукой сердце, сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его, в доме Господнем они шумели. С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Иларий, 70-летний келейник, остался. Вместе коротали скудную монашескую жизнь. Щей в котелке сварят, потрапезуют. Утром и вечером в домовой церкви служили. Иларий кадил раздувал и на клиросе пел древним печалующимся напевом. Сквозь стрельчатые окна церковки плыли солнечные прибои, и великолепной казалась в их пестрой игре поношенная риза епископа. Перед сном топили печь, садились около огня и тихо по-стариковски разговаривали. «Ну что, Иларий, как живут в миру-то?» — спросил сегодня владыка. «Мятется мир, владыка святый, волнуется море житейское, возвязаемое зря. Нашему брату помирать теперь впору. Седне зашел я к обедник Глебу. Отец-то Никодим. Гляжу, в красной ризе служит. Проповедь сказал касаемо живой церкви. Народ стоит обезразумение. Что еще за живая церковь? Стояла со мной рядышком старушка и горестно шептала. «Упокой меня, Господи! Возьми от жизни и к обителям твоим святым причти мя!» «А был когда-то отец Никодим совсем другим», — раздумчиво шепчет Палладий. «В царские дни, бывало, у него в окнах световые вензеля царственных особ. Все, Иларий, меняется, проходит. Одна земля стоит вовеки. А помните, владыка, протодиакона Иорданова? Помню, Иларий, как не помнить? Такой мощной октавы и в Москве не было». Так он теперь в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поет. Иларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил. Про отца Григория Никольского ничего не слышали? Так неужели Иларий и он переменился? А какая светозарная душа была у него! Отец Григорий мученическую смерть принял. Пришли к нему во время литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем». Палладий перекрестился и заплакал. Дозвенели в печке угольки, тишина и тени вошли в покои. Лунный свет голубым дымом упал в окна. Обезумел владыка мир, колыхнулся в темноте шепот Илария. Парни-то в святую часовню за нуждой ходят. Пытался усовестить их, да где уж тут, смеются только. А недавно молодежь упражнялась на кладбище в стрельбе, и мишенью были кресты. И в каком-то клубе икона Божьей Матери превращена в шахматную доску. По ночам плохо спал архиерей. В бледном зареве свечи читал до рассвета творение Иоанна Златоуста и цепко прислушивался к шуму старых монастырских лип. В один из вечеров во время чая у подъезда кто-то позвонил. Иларий вздрогнул и заметался. «Звонят, владыка, не смерть ли за нами?» «Пуганный ты, старичок Иларий, поди открой». В покое вошел высокий упитанный человек, коротко остриженный в мешковато сидящем смокинге. Палладий взглянул на посетителя. Перед ним стоял отец Павел Скорбященский, некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички. Он был сотрудником крупных консервативных газет и удостаивался похвал за свою верность престолу и церкви. «Чем могу служить?» — спросил его епископ. «Я к вам по важному делу, владыка. Церковь мою постигла некое попущение. На днях волею законных властей у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды нашей многострадальной Родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны, а у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют». «Гуляют, говорите?» — с горькой улыбкой спросил владыка. «Что же дальше, отец Павел?» «А дальше, владыка, вот что. Сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришел к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви? Вы, властью вам данной, можете без них обойтись». «Каким это образом?» «Я часто служу литургию». «Пустое дело, владыка. Правила апостольские и канонические теперь устарели, и необходимо считаться с временем». «Я вас не понимаю, отец Павел. Что вы этим хотите сказать?» «Слушайте, вы епископ?» «Да». «Обладаете благодатью Святого Духа?» «Обладаете». «Так что ж вам стоит сей стакан превратить в чашу Господню, а сие блюдечко в дискос? Очень просто». «А главное, этой перемены никто у вас и не увидит. А у меня, владыка, народ. Со стаканом-то мне выходить нам вон зело непристойно». Паладий нервно сжал пальцами по ноге. «Шутник вы, отец Павел. Раньше, помнится, таким не были. Нисколько не шучу. В древности, владык, сосуды не токмо стеклянные, а даже деревянные были. Да зато попы и были золотые. А теперь сосуды-то золотые, а...» Епископ встал с кресла. Он не дал договорить отцу Павлу и резко перебил его. «Дать священные сосуды вам, пренебрегающим апостольскими и каноническими правилами, я не могу. Вы недостойны быть совершителем святых христовых тайн». Скорбященский долго говорил в прихожей о старомодности епископа. Келейник молча смотрел в окно на тусклый купол монастырского собора. Медленно, как ледяной шорох перед застыванием реки, шло время. После визита отца Павла Скорбященского епископ испытывал приступы тоски. Было мучительно от созерцания того, как на его глазах рушился старый тысячелетний мир. Чтобы утолить свое беспокойство, он заставлял Илария подолгу читать ему псалтырь. Епископ сидел в кресле и слушал, как колебалась его душа на волнистых переливах древнего языка и как жизнь с ее горчениями облекалась в голубые небесные ризы. Каждый день Иларий докладывал владыке то о расстреле того или иного пастыря, то о кощунствах над святынями, то о разрушении церквей и монастырей. Епископ молча слушал его и все время прикладывал руку к сердцу. По ночам, охваченный неясной тревогой, поднимался с постели, подходил к темному окну и крестил частыми крестами заснувшую русскую землю. И всегда она представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы. В один из снежных декабрьских дней владыка решил объехать ближайшие приходы, чтобы посмотреть, как живет его паства, не ушла ли она от Христа, не погасли ли в это ветровое время светильники пастырей. На рассвете епископ Паладий с келейником Иларием на простых крестьянских санях выехал из монастыря, одетый в баранью шубу, теплую шапку с наушниками и валенки. Ехали сугробными голубыми полями, свежий ветер, пахнущий родниковой прохладой, неоглядность поля, похожего на степь, звездная россыпь снежинок, белые березы у края дороги, и сам он, одетый по-крестьянски, так не похожий на блистательного епископа, вселяли в душу радость, похожая на румяное бодрое яблоко. В одном месте сани увязли в глубоких сугробах, и владыка с келейником помогали лошади выбраться на твердую дорогу. Приехали в село Отрадово. Над церковными дверьми висела вывеска «Народный дом товарища Ленина». В ограде лежал разбитый колокол. С настоятелем прихода отцом Андреем отслужили молебен в амбаре, превращенном в церковь. За недостатком места богомольцы стояли под открытым небом и все навзрыд плакали. В селе Преображенском пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах. И почти все стояли на снегу на коленях и громко выкрикивали слова молитв. «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов. Пронесся испуганный шепот. «Расстреливают!» В соседнее с Преображенским село Лыково владыка не поехал. На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив. По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкой за плечами. Владыка остановил лошадь и подозвал к себе путника, оказавшегося священником Василием Нильским. «Откуда и куда, батюшка?» — спросил Паладий, благословляя отца Василия. «Скитаюсь, владыка. Из села Орехово меня выгнали, церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом-попутчиком, да с алтарем его за спиной». «Как так с алтарем?» «В котомке у меня антиминс, чаша деревянная и петрохиль, да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну совершать святые Христовы тайны». Владыка не мог сдержать слез, слушая священника-странника. Когда распрощались, то владыка долго смотрел ему вслед и мысленно благословлял страннические пути его. Много тяжелых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам. Много слез, горя и ужасов впитала душа его. И замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась в раздумье над огоньками свечей в темных амбарах и сараях, превращенных в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу на коленях, и в особенности на том священнике с алтарем за плечами, шагавшим по крестьянским дорогам с деревянной чашей Христовой. После поездки по приходам владыка простудился и слег в постель. Был сильный жар. Владыка бредил. Иларий смачивал ему голову холодной водой, гладил горячие его руки и часто крестился в углу у темных икон. С каждым днем владыке становилось все хуже и хуже. А однажды он позвал в бреду келейника и крепко обнял его. «Вот бы, Иларий, — говорил он через силу, — обойти бы всю землю русскую в убогом наряде странника, с посохом в руке и сказать всем чающим Христово утешение одно заветное слово. Жжет оно меня, а сказать не могу. Тихий монастырек в березовом лесу. Слышь, Иларий, монашеское пение. Это березы поют. Иорданов, ты опять выпивший? Что, не можешь? Больше говоришь велелепности, когда выпьешь. Ах, неуспокойный ты человек! А парни-то в часовню за нуждою ходят. Ты, говорит, стакан в чашу Господню преврати. А березы-то поют и зовут, зовут. Вот бы рясу черную, простую, посох, алтарь на плечи и пойти... Пойти по утренней росе, по лесной дороге, умыться родниковой водой, цветы послушать и опять пойти, подвиг восприять. А по дороге идет отец Василий с деревянной чашей, и вокруг него ночи падает снег, а он идет, идет. Епископ Палладий умер рано утром. В это время ударили к заутрене в Заречной церкви, и над снежной землей в голубом морозном дыме поднималось солнце.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.